Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня поэт Нина Орлова-Марграф. Нина, ну, много к нам приходило поэтов раньше, потом как-то у нас пошел уклон в поющих поэтов, больше стало бардов приходить или представителей эстрадной песни, которые также обращаются к духовным темам. Многие поэтов стало меньше. Но мы вот в последнее время решили все-таки исправить это упущение, потому что даже знакомство с различными интернет-сайтами, посвященными русской поэзии, говорит о том, что число поэтов не уменьшается. Много поэтов хороших и разных. Разных несколько больше, чем хороших, но, тем не менее, все равно без этого гумусного слоя русской литературы, русской поэзии, наверное, не вырастут и прекрасные какие-то деревья, не вырастут поэты первого ряда. Поэтому он необходим, этот круг людей, которые просто, ну, для них это своего рода увлечение, хобби, а не профессия. Для вас все-таки поэзия... Литература — это профессия. Как вы пришли в поэзию и когда написали первые свои стихотворения?
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, друзья, все, кто сегодня нас слушает. Мой путь был, не скажу, что особенный, но, конечно, как и путь каждого человека, своеобразен. В детстве я жила в маленькой деревушке и жила до подросткового возраста там. Слово «Москва», слово «Пушкин» для меня было чем-то таким, ну, это сродни небу. И, играя в детские игры, была такая игра, рисуешь клеточки, и там задаются вопросы. Кем будешь работать, куда поедешь, что будешь делать? Какая-то игра о жизни, и потом перечеркивается каждая клеточка, и остается только одна. И это сбудется. И всегда, когда в клеточку нужно было заполнить вопрос «Куда поедешь?», я называла этот вот город, который почему-то для меня был святым и почти небесным градом, Москва.
Ну, Москва это... именно в сознании, конечно, с именем Пушкина связывалась.
С Пушкиным и с каким-то вот таким... Ну, это что-то было такое недосягаемое, и мне казалось, что это такая какая-то горняя уже красота. Но детским языком я не выражала слово «горняя», но чувствовала так, что я хотела туда попасть. Это было, наверное, для меня как храм. Но слово «храм» я тогда и вовсе не знала. Вот в нашей глуши в то время один храм был на расстоянии 200 километров от нас, в Барнауле. И ощущение храма, оно, видимо, в каждом ребенке присутствует. Оно идет вот от матери, от ее каких-то слов. Допустим, она тебе говорит за... там, ты что-то говоришь плохое, не осознавая, услышав от других. Мне мать говорила: «Боженька, иголкой язык наколет». И сразу веришь. Когда говорит мать, ты сразу в это веришь. И вот возникает такое понятие Бога, который строгий, но он наказывает за то, что ты действительно сделал очень плохое. А потом это сочетаться начинает и с ощущением, что где-то же он живет, и ты узнаешь от кого-то, что есть церковь, как здание, и дальнейшие какие-то вещи постигаешь. И вот так начинается в тебе первые росточки, которые потом заглушают жизнь, заглушают как раз вот период юности, но вначале он был. Ну вот я оторвалась как бы от темы, так вот я хочу сказать, что вот эти вещи, они какие-то сразу во мне были, устремленность такая к этому граду какому-то необыкновенному, который почти Божий, устремленность к самому Богу, ну, в детском таком вот преломлении. И я все время говорила, что я там буду. И как только я услышала, наверное, первые в жизни стихи, я почувствовала вот этот ритм стихотворения, и я почувствовала, что он во мне тоже живет. И стала писать короткие такие стихи, первые даже свои я помню, они потом были опубликованы. И вот так еще одна клеточка стала заполняться, что я буду поэтом. и переводчиком еще. Вот у меня всегда было вот это очень тесно связано, что еще какие-то есть поэты невероятно прекрасные, которых я бы хотела в святую русскую литературу внести вот в переводе хотя бы.
Ну, а какие языки знаете, и кого вы вот в
Я знаю немецкий, и я пыталась переводить и Рильке, и даже Навалиса. Ну, очень много всего пыталась, но пришла к выводу, в конце концов, такому, что назвать это переводами, назвать это каким-то адекватным, точнейшим каким-то выражением мысли этих поэтов абсолютно невозможно. Я пришла к выводу, что можно это назвать чем-то другим, ну, переложением, еще чем-то. Но
ну,
только
передать
не,
дух,
да,
в общем,
только,
иногда
только передать
удается.
Дух. Это невозможно.
А передать Рильке, адекватно.
Вот даже Цветаева переводила. Рильке нереально. Невозможно, например, перевести. И вот эти свои муки я, кстати, выразила в таком двустишии. Я кровь свою перелила, а говорят, перевела. Потому что сколько ты ее не переливай, это все-таки твоя кровь, и она не обратится в тот свет невероятный, который дает, вот, дают такие огромные поэты.
Есть ли у вас духовного плана стихотворения? Можете ли вы что-то прочитать, учитывая, что мы на радио Благовещение?
Знаете, я считаю, что такое духовного плана стихи? Я считаю, что это не обязательно стихи, в которых будет звучать слово «Бог», что это будет
ну,
стихи, которые,
да, да, да,
но
разумеется.
Что в них есть стремление какое-то к Богу. Вот как мне очень близки два, скажем, оптинских старца, преподобные Варсонофий и преподобные Амвросий. Они умели свой богатый такой духовный опыт удивительно образно выразить. Один так и вообще просто почти в таких афоризмах преподобный Амвросий. Все знают его, сейчас он уже разобран на цитаты. И другой тоже все время говорил о том, что русская литература, она вся была устремлена к Богу, поэтому она такая святая. Ее называли святой литературой, русская литература святая, такой вот почти термин возник даже не в России ведь, он возник на Западе. Я недавно прочитала эссе Томаса Манна о Толстом, и он говорит, что мы, юный кружок, а там были, так сказать, люди очень серьезные, хоть и юный кружок, это были философы немецкие, это были писатели будущие, огромные, великие. Он говорил, что мы ввели вот это слово «святая русская литература», и я сейчас уже на склоне лет продолжаю им оперировать. А почему? Потому что вот эта устремленность познания Бога, как она была у наших, у всех, и поэтов, и великих, и писателей, да, она, вот это, наверное, называется духовностью литературы. В таком случае, наверное, они есть и у меня, ну, никак не соотнося себя с теми именами, тем не менее, попытки тоже такие есть. Я прочту сейчас стихотворение, которое, наверное, будет ближе всего стоять женской аудитории, к женщинам, но хочется его прочитать первым. «Зажгла лампадку» называется. «Зажгла лампадку, все никак не спится, как отрешиться от земных страстей? И снова начинаю я молиться молитвой древнюю, молитвой за детей. Прошу того, кто вечно миром правит, а я стою на кромке бытия, пусть не оставит их, пусть не оставит, когда оставлю я. Уж третий час, давно они уснули, куда на крыльях сны их унесли. А я шепчу от глада, мора, пули, и сердце сжалось, слезы потекли. О, слезы матери, один у них свидетель. Ночь отступила, я целую их, я в руце Божьи отдаю вас, дети, и знайте, нет других». Ну, вот это стихотворение даже для меня не очень характерное, может быть, но я считаю, что его можно отнести к такому поэтическому духовному все-таки.
На самом деле поэзия, она дух дышит где хочет, и поэтический дух тоже, и могут быть купола колокола, как у отца
Безусловно.
Романа или у протоиерея Андрея Логвинова, а может ничего этого не быть, как, скажем, в стихах у Зинаиды Александровны Миркиной или у Ларисы Емельяновны Миллер, особенно у Миллер в советские времена. Вышел сборник, мне кто-то принес, дал его почитать. Там Бог не упоминался вообще, но это были стихотворения глубоко верующего человека, тем не менее.
Безусловно.
То есть это все не так принципиально.
Безусловно. Ведь, опять же, обращаюсь еще раз к преподобному отцу Варсонофию, который говорил об этом, говорил о том, что вот именно дух он в чем состоит? В том, что если ты ведаешь Дух Божий, ведаешь красоту созданную, то она будет везде излучаться, в каждом твоем произведении, это в его статье об искусстве, в каждом. Оно может быть о чем угодно, но что ты живешь Божьей жизнью и ощущаешь его присутствие, и привносишь свое творчество, это будет видно. Это абсолютно точно так и есть. И возьмем вот пушкинские стихи, да, многие, в которых просто «Мороз и солнце, день чудесный». Я считаю, это очень духовное стихотворение. Оно просто может даже от депрессии человека излечить, потому что в нем все самое прекрасное от Творца, вот созданное Творцом, оно присутствует. Ну, все не все, но как бы вот такие самые искрящиеся. И от того оно такой душевный подъем может в тебе, оно может просто быть, оно буквально может быть лекарством, даже, я считаю, когда ты простужен, если ты любишь эти стихи, если ты читаешь их, и ты откроешь, и начнешь читать, ты можешь выздороветь, по-моему, даже. Вот в чем состоит духовность поэзии, вот где Бог, вот действительно, где Дух дышит, на мой взгляд.
Ну, еще что-нибудь прочитайте.
Да, я сейчас прочитаю стихотворение, которое называется «Сыночек». Вот как-то сегодня все женская тема, но еще будет время и о другом поговорить. «У меня на столе ночевала сирень, как сирена чешуйки роняла печально. Я проснулась, звенел колокольчиком день, лепестковый шатер шелестел за плечами. Я скорее подбежала к сирене своей. С чем сравнить лепестки? Это пчелок бокалы? Это крылышки эльфов или юбочки фей? Для веселого бала, для майского бала. Только кто эту ветку немного примял? Я лицо наклонила к душистым соцветиям и увидела. Маленький мальчик стоял в алом венчике, русый, как все мои дети. Я спросила, ты кто? Это ты здесь шалишь? И букет показался мне облаком синим. Я сыночек твой, мама, ответил малыш. У меня только дочка. Бог не дал мне сына. Нарастал еле слышный сиреневый звон. И сгущалась, сгущалась душистая мгла. Я услышала вздох или плач, или стон. Бог давал, только ты не взяла. И букет покачнулся, как в ополе куст, озарился неведомым светом. Я взглянула на венчик, но венчик был пуст. Где же сын? Где сыночек мой? Нету.
Замечательно. Скажите, вы в советские времена уже писали подобные произведения, пытались их публиковать? И каковы были взаимоотношения с цензурой, самоцензурой, что еще может быть хуже, потому что некоторые блистательные поэты, ну, советские, они вынуждены были сами себя подвергать усекновениям определенным и заниматься самоцензурой.
Этим не занималась. Печаталось мало, печаталось. В перестройку одна выходила книга «Царь сердца» благодаря удивительному редактору Галине Яковлевне Николашниковой в «Молодой гвардии». Она была по работе с молодыми, но умела вот как-то обойти все эти углы, уговорить кого-то там. И я ничего не правила, но книжка вышла. И там были стихи, которые, в принципе, наверное...
Достаточно острые по тем временам.
Достаточно острые, даже очень острые. Но это все-таки уже и был период, знаете, ближе сюда, к перестроечному, когда и умягчение какое-то шло. Заниматься какой-то цензурой и вообще идти вот в издательство, в редакции, я раз и навсегда себе запретила. Еще в литературном институте, который я закончила все-таки благополучно, мой руководитель, когда в это время у меня уже были стихи вот такого содержания, о которых вы спрашиваете, и я готовила дипломную работу, мой руководитель вызвал меня отдельно в отдельный кабинет.
Для беседы.
Для беседы. Он очень хороший человек, и сейчас я часто его с теплом вспоминаю. Но время было, видимо, такое, и его искренне был такой взгляд. И он мне сказал, он буквально мне бросил всю эту папку и сказал, все эти ваши кресты, все это ваше вот, чтобы этого ничего не было, иначе институт вы не закончите. Я нашла выход, я сделала диплом из детских стихотворений и прекрасно защитилась. У меня было два человека, которые, значит, писали на мне рецензии, обе были блестящие рецензии, и так я вышла из положения. И я
поняла, про кресты продолжали писать.
Я продолжала писать, но я поняла, что мне идти в издательство, в редакции пока что нет смысла. А потом время как-то вот Господь дал, что время изменилось, и, ну, никогда я не могу сказать, что меня прям все печатали бесконечно, и все были рады слышать меня ежедневно. Но у меня есть свой круг людей, которые это все любят искренне, ценят.
А вот ваш диплом, посвященный детской литературе, он как-то продолжился и в дальнейшем. Вы продолжаете выпускать книжки для детей. И даже есть люди, которые пишут на ваши стихи песни.
Есть.
Может быть, давайте, прежде чем мы поднимем эту тему, мы одну песню поставим, которая называется «Дерево жираф» на музыку Ольги Поляковой, композитора, а споет ее замечательный такой коллектив, который называется «Детская хоровая студия «Глобус». Итак, «Дерево-жираф» на слова Нины Орловой-Марграф.
Проснись, чуть свет, пойдем с тобой скорее туда, где прячется в рукав, где дерево гуляет, как жираф смешную выгнув шею. Туда, где речка прячется в рукав, где дерево гуляет, как жираф. Жираф покрыт цветами, он слушает, как мы с тобой поем, и шевелит веселыми ушами, и на плече украшен воробьем. Он шевелит веселыми ушами, он слушает, как мы с тобой поем.
Скажите, когда пошли публикации, когда вы уже, так сказать, профессионально занялись детской литературой, и в какой стадии сегодня эта работа? Потому что вы пишете не только светские стихи для детей, но и духовные, религиозные.
Да. Ну, сказать духовно-религиозные, это стихи для детей, они все-таки отличаются. Религиозная тема в них тоже идет в игровой форме, она идет ненавязчиво, весело. Просто,
и еще
чтобы...
и короткие они, потому что дети долго не могут слушать пятиминутные песни.
Просто чтобы дети как-то ощутили это что-то. Они потом найдут это в других источниках, когда подрастут. Да? А пока им вот просто какой-то свет этот христианский послать. Вот таким образом я работаю. Что касается, значит, детского моего творчества. Хочу сказать, что здесь, конечно, сыграли тоже роль несколько людей, которые как бы вот подтолкнули. Кроме того, что потом родились дети, я бы, наверное, все равно начала хотя бы для них что-то писать, да, раз уже вот это во мне живет. Но два человека очень помогли мне понять, что действительно для детей нужно писать, как вот говорили в советское время, и очень правильные эти были слова, мне нравилась эта формулировка. Так же, как для взрослых, но только лучше.
Еще лучше, да.
Что натолкнуло меня на это? Встреча с поэтессой, с поэтом Юной Морец, которая, когда я ей вот принесла свои вот эти вот стихи детские, в основном еще даже из диплома, она их прочитала, это было напечатано на машинке, и на каждом поставила такой жирный крест. Ей понравились. Но она человек тоже эмоциональный, не обязательно, что все это было так хорошо. И мы им и беседы вот с ней, и, конечно, ее творчество детское, да, оно как-то вот очень меня настроило на серьезность. Что ты не просто вот думаешь, что вот ты сейчас, ага, вот, значит, тебя не пропустили диплом, а ты детский напишешь. Там фольклор я изучала, все. А что это очень глубинно, что это может быть очень самое для тебя и есть важное. И вот и второй человек, это был Юрий Кушак. Я попала на совещание молодых писателей, и ему настолько понравились вот эти стихи, что он стал добиваться, чтобы в «Малыше» вышла книжка. И она вышла с большими трудностями, но вышла. И тогда я поняла, что если же вот люди так считают, что это так важно, и что это и что я действительно что-то делаю уже такое не факт собственной биографии, а факт литературный, то надо это продолжать очень серьезно. и увлеклась, и действительно очень много писала, ведь у меня есть и в прозе книги по истории России, например, повести и рассказы, и есть познавательные серии книги «История вещей», я свою считаю знаковой в этой серии. То есть я потом очень много занималась детской темой, ну, для детей писала, и это всегда было искренне, и это всегда было с радостью большой.
Давайте мы еще одну песню послушаем и продолжим разговор о детской литературе и о вашей работе для детей. Песня «Будильник» на музыку Ольги Поляковой и также в исполнении детской хоровой студии «Глобус». Напоминаю, что в студии Благовещения сегодня поэт Нина Орлова-Марграф. И сегодняшний эфир посвящен ее творчеству. Итак, песня «Будильник». Скажите, а как сами дети, вообще говоря, относятся и к вашим поэтическим произведениям, для них написанным, и вот к этим замечательным песням? Есть ли какой-то отклик? Ну, дети же, они, в общем, все понимают.
Отклик,
на самом деле,
конечно,
кажется, что они какие-то
отклик,
такие глупые и недоделанные взрослые.
Иногда это бывает поразительно совершенно. Я прихожу в семью, я подарила им книжку, называлась «Зверушки на опушке». Она была выпущена издательством «Ковчег». Это православное издательство, но они сделали такое исключение. Вот светские тоже мои, ну, условно говоря, светские, хотя в них тоже, так сказать, Божий Дух должен присутствовать во всем, и в них тоже вот эта радость мира, она отражается. Значит, я подарила одним, они даже не мои знакомые, а просто мы ехали вместе в электричке. И познакомились, и потом уже подружились. И у них был ребенок 1,5 года, которому было. И вот они ему читают, он слушает, он показывает пальчиком, что читать. Потом, почти 2,5 года ему когда было, он заговорил, и они меня приглашают в гости, тебя ждет сюрприз, говорят. Приезжайте обязательно, мы даже еще на «вы» были. И этот мальчик, значит, встает и начинает читать стихи наизусть и показывает, которые он хочет.
Вот выясняется, что он учился говорить по вашим книгам,
он,
да?
И учился, и что он отвергал какие-то книжки, они говорят, вот мы ему даем такую, такую, а он выбрал, вот для него, может быть, вот мы с ним духовно близки, ведь зародившаяся душа, она, так сказать, уже в нем цельная, да, она уже есть, может быть, поэтому, но это было удивительно, и он именно вот хотел эту книжечку, чтобы мы часто читали, и потом сделал вот такой подарок мне. Это один случай. Есть совершенно много других случаев по поводу азбуки для православных детей. Она была издана в Сретенском монастыре уже давно, она уже идет, ну, лет, наверное, 15, без перерыва. Они ее переиздают и переиздают, потому что она востребована.
То есть тираж расходится, да?
Да, тираж расходится. Ну, они же реализуют, во-первых, до самого Дальнего Востока. Естественно, что везде есть люди, родители, которые хотят, чтобы дети как-то приобщались.
Я знаю, что даже вот есть автор из Беларуси, Александра Даньшова, которая несколько песен написала, взявшая стихотворение из этой книги. Да?
Я вас поправлю. Она написала не несколько песен, а тут получилась такая история, что к ней подошли вот с этой азбукой и попросили на всю азбуку написать, потому что вот тоже хор какой-то, очень хотел исполнять. Она написала на всю азбуку песни, и сейчас вот выходит нотный сборник, и сейчас выходит диск с этими песенками. Ну, сейчас не выходит, а готовится. Я не ошибаюсь.
Давайте мы одну песню поставим, которая называется «Ладошки». Александра Даньшова не только написала музыку, но сама спела. Итак, песня «Ладошки» на слова Нины Орловой «Марграф». Скажите, вот приходила к нам и не один раз Людмила Колодяжная, тоже довольно известный автор, представитель современной русской поэзии, и некоторые другие были пишущие дамы, и в том числе и Людмила Колодяжная, и другие наши авторы тоже пишут стихи для детей. Обычно их подталкивает появление либо маленьких детей в семье, либо своих детей, либо внуков уже. И вот появляются внуки, и дамы начинают обращаться к этой теме. Но ведь все-таки писать религиозные тексты для детей, для взрослых, неважно, это высокая очень степень ответственности. Что требуется для того, чтобы получилось произведение? И какие признаки оно должно в себе заключать, чтобы быть успешным, быть удачным? Кроме таланта автора, естественно.
Если касаться детских православных книг, то я считаю, что тут даже...
Их сейчас
может
просто
быть...
много появилось, это уже целый жанр, целое направление. Мы вот планируем одну даму пригласить, которая занимается, выпускает журнал, и, в общем, поговорить об этом в отдельной передаче.
Вот что касается именно вот православных книг, да, для детей, ведь я еще и работала очень много лет в издательстве «Православном ковчег», и видела море уже разливанное книг, которые как бы посвящены, вроде бы, как будто бы они, значит,
как бы на тему,
как
такую важную,
тему,
востребованную.
Как бы на тему, это все детское и так далее. И, может быть, одна из таких причин, которая меня и заставила начать писать, сначала до азбуки, еще я просто писала, потому что, ну, мне хотелось иногда писать, да.
Может быть, что-то прочтете еще нам, как вот в качестве иллюстрации из
Конечно,
азбуки?
Конечно, я с удовольствием
прочту. Тем паче мы планируем одну песню тоже Александра Даньшовой поставить.
Да, тем более, что я считаю, что вот детское стихотворение, не детское, даже азбука, она может, если она написана вот в каком-то таком ключе, когда это просто не догматическая какая-то зарифмовка, не зарифмовка, догм, а когда это просто живые стихи, и взрослому понравится. Я вот сейчас сижу, открыла стихотворение «Фарисей», и вижу, что мне, значит, Евгений, он уже его быстренько прочитал и улыбается.
Ну, потому что вокруг нас, вот о той опасности, о которой говорил Христос множество раз, и все четыре Евангелия передают его слова, это книжники и фарисеи. Но мы же прекрасно знаем, что их пруд-пруди, нечислимое количество вокруг нас. Вот почему он о них говорил 2000 лет назад, а сегодня это все актуально и востребовано. Потому что их много, потому что они вот ходят рядом с нами.
Да. А почему вы улыбаетесь? Я думаю, потому что вот стихотворение не просто рассказывает как бы положение о фарисействе, да, а какую-то живинку имеет. И я вот сейчас его прочту. «Фарисей. Я спросил: Алексей, кто такой фарисей? Старший брат ответил важно: знаю, слышал не однажды. Это тот, кто думает, что знает все на пять, что самый-самый умный он и может поучать, кто сам собою так гордится, что никогда не извинится. Я хожу, повесив нос, и меня грызет вопрос: «Неужели Алексей фарисей?»
Ну, что-нибудь еще прочтите, замечательные да. строки.
Ну, я, наверное, прочту еще «Яблочный спас». «В церкви яблоками пахнет, всяк войдя вдохнет и ахнет. Ах, горы яблок на столах и в корзинках, и в мешочках, на тарелках, в узелочках. Радость, хлопоты, волнение, скоро будет окропление. Кисть священник обмакнул и взмахнул. Окропляются плоды, словно дождиком сады. Я от счастья рот разину, как зевака, как разиня». А священник пошутил, взял меня и окропил, словно яблоко в корзине.
Замечательно. Давайте мы еще одну песню поставим. Песня под названием «Зло». Песня детская и для детей, но при этом, конечно, с глубоким смыслом, что говорит о том, что неважно действительно, на какого читателя, на какую целевую аудиторию рассчитано произведение, на детскую или взрослую, важно, чтобы оно было качественным. Также Александра Даньшова ее споет, и она же написала музыку. Итак, песня под названием «Зло». Мне бы хотелось такой вопрос задать. Вы недавно побывали в Молдавии, были на фестивале. Фестиваль был посвящен Пушкину, насколько я понимаю. Насколько вот в сопредельных государствах, которые делились, вычленились, когда развалился СССР, сохранилась любовь к русской культуре, любовь к русской поэзии? И не кажется ли вам, что она там именно в таких местах, где много русских живет, и некоторые претерпевают из-за того, что они говорят на русском языке. Не кажется ли вам, что там любовь к русской литературе, она в большей степени проявляется, чем у нас?
Не только кажется, но так оно и оказалось.
И лучше люди знают отечественную словесность. Мне кажется, сейчас вот выйди на улице Москвы, опроси человек 20, попроси процитировать Пушкина. Ну, «Буря мглою небо кроет», может быть, вспомнят, а какие-то произведения, которые не хрестоматийные, что называется, уже не вспомнят, уже не читают наших классиков. Почитать, может, почитают. А так, чтобы это были настольные книги, не думаю.
Ну, возможно, можно и провести такой эксперимент. Но я хочу сказать вот об этой поездке. Для меня это было абсолютным открытием, можно сказать, откровением. Как живет вот сначала была встреча с кишиневскими русскими людьми. Это большая община, все-таки Кишинев это город, в котором всегда жило много русских. И потом мы ездили в Долну, например, это уже далековато от Кишинева, это молдавское село.
И пушкинские места и, ведь это...
Да, это пушкинские Кишинев, места, там, Долна, это пушкинские места, да, вся Бессарабия, можно сказать. Но в Долну он приезжал к своему другу в поместье Ралли. И вот потрясающие совершенно вещи нам рассказывали, и потом мы уже, когда приехали в Долну на второй день праздника, мы общались просто с местными жителями, там огромная поляна в этом поместье, приехало огромное количество автобусов со всей Молдавии, и плюс пришли местные жители. И вот на этой поляне можно было просто подходить, общаться с людьми, там выпить на брудершафт их домашнего вина и поговорить и о судьбе, и о России, и о Молдавии, и о себе. И вот в этих разговорах тоже я много почерпнула всего. Например, оказалось, что вот эта Долна была, усадьба, была когда-то музеем, потом мы его закрыли в 90-е годы. И что вы думаете, что только не предлагалось жителям Долны, там, значит, вместо этого музея ненужного совершенно оккупанта Пушкина, значит, что угодно там предлагалось сделать для них. Они твердо каждый раз на сходе деревенском говорили: верните нам нашего Пушкина. Изумительно, молдаване.
Ну, предлагалось, наверное, местной властью предлагалось не просто так, а нужно было выкорчевать и самую память о поэте, как-то вот водоразделать, это увеличить эту границу.
Ну, просто вот зачем нам Пушкина? Вот такой был, мы можем сделать здесь что угодно, и какой-то клуб для вас, и ну, были заманчивые предложения. А вот представьте, люди твердо говорили одно и то же. «Оставьте нам нашего Пушкина», это цитата чисто. Как они произносили, так и я
потому
говорю.
Что они чувствуют опасность, что культура великая русская, русский язык, это все соединяет. Недаром же то, что на Украине происходило, начали-то они именно с языка, сказали,
конечно,
что не будет никакого русского языка, как второго национального.
Они любят его, они любят этого поэта, они, у них столько связано с этим именем. Просто невероятная была встреча вот с людьми, которые, можете себе представить, там был свободный микрофон, выходили люди. Одна женщина прочитала целую главу Евгения Онегина наизусть. Маленькие детки выходили, читали длинные отрывки из трагедии. Никто их не заставлял, это был свободный микрофон. То есть уже прошла часть выступлений, и все. А тут просто кто хочет. Весь день подходили люди, которые читали. Это настолько там живо, и не только вот к Пушкину любовь, а к поэзии любовь. Русские наши там люди. Мы выступали в театре имени Чехова. Был такой литературно-музыкальный концерт. Просто лица устремлены, людям так интересно, они так хотят услышать. Я прочитала стихи, ну, сказала прелестное слово, прочитала стихи, спустилась вниз, и мне люди говорили: спасибо, спасибо. То есть они хотят слушать русское слово, они хотят и современное русское слово слышать. Я давно не чувствовала к себе такого внимания искреннего, абсолютно искреннего внимания. И другие мои коллеги, которые
и залы, видимо, были полные. То есть...
Зал был полон абсолютно. Я говорю, что вот эти лица устремленные, слушающие, внимающие, это было для меня потрясением совершенным. На следующий день в Долне опять подходили те, кто были вот в театре, и говорили: какое вам большое спасибо, какой был вечер, и как нам понравились ваши стихи. Ну, после Москвы, после России, где совсем все на какой-то местечковый уровень стало переходить. Маленькие аудитории, где происходит презентация книг.
Ну да, вот я тоже не могу понять, почему Москва всегда как-то вот стояла в первых рядах культурной жизни, а сейчас все там, ну, 20 человек иногда тяжело собрать.
Ну, я думаю, что прежде
всего
раздробление.
Может быть, просто много всего. А может быть, как-то изменился социальный состав, культурный состав, там, национальный состав, и все это приводит к таким вот огорчительным вещам. Вот
ну,
в Политехническом
потом...
музее, помните же,
да,
в свое время
да,
залы
конечно,
были битком,
конечно.
Спрашивали лишний билетик там люди от метро. Ну, сейчас этого ничего нет. А вот действительно провинция, так называемая, она, получается, выходит в первые ряды.
Да,
ну,
изумительно, конечно. Было вот, я еще раз хочу возвратиться, я мало еще сказала об этом фестивале. Меня просто потрясло все, как люди организовывали. Им было, конечно, сложно, конечно, были материальные трудности, конечно, это было просто даже провести в жизнь, что такое сейчас русская литература в Молдавии, да, в Кишиневе. Скажем, Молдавский союз писателей, он не замечает даже, что есть русские писатели там и русские поэты, а на самом деле сейчас там есть несколько очень сильных поэтов и прозаиков.
Ну, они ориентированы на Румынию.
Они ориентированы на Румынию.
В общем,
но, тем
для
не менее,
них это все свет в окошке.
Представьте себе, почему-то, когда был в ссылке Пушкин, теперешние уже румынские классики, а в то время, значит, тоже были поэты такие же, как Пушкин, молодые еще все, да, они почему-то и переводили Пушкина, и любили его, и им находилось о чем говорить, хотя он писал на русском, а эти на молдавском. Отчего же здесь происходит совсем иное?
Ну, будем надеяться, что здравый смысл все-таки восторжествует. Мне бы хотелось к вашему творчеству,
будем
чтобы мы
надеяться.
Вернулись. Вы принесли сборник «Утешение», почему такое название, и хотелось бы, чтобы еще стихи прозвучали в исполнении
автора.
Хорошо,
но единственное, извините, Евгений, но мне очень хочется, раз уж мне выдалось говорить по радио, и речь зашла о фестивале, просто еще поблагодарить вот людей, которые это организовали, потому что это было огромное дело и для тех, кто живет в Молдавии, прежде всего, для людей. Это была такая встряска, но и для нас тоже. Я хочу поблагодарить Олесю Рудянину, инициатор этого. Она председатель ассоциации поэтов русских в Молдавии, и она инициатор была всего этого. И главу представительства Россотрудничества Валентина Евгеньевича Рыбицкого, который очень много сделал для того, чтобы все проходило блестяще.
Ну, возвращаемся к вашим стихам. И вот «Утешение». Вы это вообще о поэзии или о вашем творчестве? Потому что в творчестве мы тоже находим отраду душе, утешение и, может быть, какой-то выход из каких-то жизненных коллизий.
Я всегда очень отношусь серьезно, и для меня мучительный процесс найти название для книги. Потому что ведь это очень знаково, это очень важно.
Ну, да,
как ты назовешь книгу, да? Как ты назовешь вообще корабль, который поплывет?
Иногда раньше
нет?
Появляется название, и под него уже какие-то стихотворения даже пишутся, какие-то циклы.
Возможно. Ну, у меня, конечно, происходило совсем иначе. Стихи уже давно были, а названия не было. И варианты какие-то приходили, но что-то в них не доставало. А «Утешение» для меня здесь все сразу. И то, что вышла книга, это «Утешение». И то, что здесь есть стихотворение, которое называется «Утешение» о смерти моей матери. Оно. И масса-масса каких-то... Ведь это очень глубинное слово. Я когда его назвала, даже вот мои товарищи говорили, как хорошо, что ты его взяла, потому что в нем столько смыслов, столько составляющих, что это как радуга, которая там... Можно и этот цвет, и этот цвет, и этот, а все вместе они составляют, значит, радугу. И действительно, я очень довольна вот и сейчас, и всякий раз, когда подписываю книгу, мне обязательно вот потом говорят, что вот это для нас было действительно утешением. То есть это слово, оно теперь, оно ко мне возвращается, оно ко мне возвращается, да, уже не в стихи, а в жизнь, потому что люди мне говорят, вот я нашел там в этом утешение и прочие вещи. А для меня утешение, что она существует. А что касается стихотворения, которое сейчас прочту, это как раз опять возможное возвращение к теме вот о том, что говорил отец Варсановий Оптинский, о том, что в стихотворении, в поэзии особенно присутствие Бога – это не обязательно его упоминание. «Светлица дня, зима, вот дерево гуляет, нам снежным яблоком сияет, и птиц мгновенные цветы качают зимние кусты. И белый холм стоит, как храм, и небосвод стал склоном снежным, и так арбузом пахнет свежим, когда заря краснеет там. День радостный, ты как светлица в убранстве веток, птиц-сорок, и тень дорожкой ложится к нам на крылечко и порог». Вот совсем другое по настроению. «Еще не пришла изможденная старость, еще не проститься, еще не уйти, а я ощущаю такую усталость, какая бывает в конце пути. На краешке жизни, на кромке надежды я вдруг оступилась, а обрушилась твердь, но детские руки вцепились в одежду, и так я осталась висеть». И прочитаю стихотворение, у которого тоже удивительная была судьба. Оно было написано на злобу дня, 90-е годы. И очень часто цитировалось и на пленуме Союза писателей, и Крупина в своей статье писал, и Залыгин. Ну вот оно совершенно от меня оторвалось. Есть такая судьба у некоторых произведений. Вот ты его напишешь, а оно как будто самоопределяется, уходит от тебя и живет там где-то. А потом вдруг оно как бы залегло на дно, И сейчас, вот совсем недавно, я нахожу его в виде песни одного крымского музыканта. Он ее чуть не ежедневно исполняет. Ощущение, что то ли злоба дня снова возникла. Ну, скорее всего, так, что снова в нем нашлись какие-то позывные времени. К прессе. О чем скорбишь? О чем рыдаешь? О чем радеешь? Ты, печать, все смачной речью обличаешь, что разрешили обличать. Мне тошно. Видеть не хочу я. Ты хочешь подвиг совершить, воришек маленьких бичуя, для удовольствия больших. Рты в пене, а душа с оглядкой, готовы в бой, готовы в плен. И режут, режут правду матку. Уже зарезали совсем. Она лежит в крови, нагая, венки и ленты до бровей. И только дух ее летает под небом Родины моей.
Чудесные строки, совершенно понятно, почему автор обратился. Ну, собственно, это мог бы быть не крымский, а московский какой-нибудь бард, музыкант, потому что все это сегодня, конечно, актуально. Вот это вот разрешенное, как бы, смотришь иные каналы, иные программы, там, аналитические, они громко называются, и вот там с пеной у рта кого-то бичуют, и ты понимаешь, что все это продукт цензуры жесткой, все там вырезано, все там эпитеты определены, иногда по словам резали, что называется, аккуратненько.
Да.
Знаем мы, как все эти телевизионные вещи делаются. Худо-бедно. Поэтому, конечно, стихотворение не умрет еще долго. Хотелось бы, чтобы оно стало там, отошло в область предания, но оно не уходит. Боюсь, не уйдет.
Ну, я бы даже пожертвовала, лишь бы это действительно ушло из жизни.
Скажите, такой вопрос, уже эфирное время наше не безгранично.
Да.
Вот поэзия «Не съесть, не выпить, не поцеловать», когда-то писал Гумилев. И вот все-таки зачем она нужна? Были периоды, когда вообще в одной газете, считающейся литературной, поэтические тексты не публиковались за ненадобностью, нашим читателям поэзии неинтересно говорили, и стихов туда не ставили, и также и в некоторых других изданиях так было. Потом вдруг интернет показал огромный интерес к поэзии, есть сайты, где там по 300 тысяч страничек, стихи рук, к примеру, некоторые другие. Ну, а об уровне... Это другой вопрос, уровень, естественно, различен. Тем не менее, это говорит о том, что и стихи пишут, и находятся люди, которые читают поэзию. Как вы определяете поэзию, и какой ответ могли бы дать на мой вопрос?
Знаете, поэзия – это ведь очень широкое понятие. Если говорить о поэзии, вот как вы говорите, стихиру, о состоянии человека, который хочет выразить себя в слове и делает это на, ну, каждый на своем уровне, да, это одна грань. И она очень важная и очень сильная. Я вот заметила, что я стала читать, когда просто из интереса, именно биографии авторов стихиру. Вот почему такое море стихов, почему они все стали писать. И все время вижу, что начали писать многие после 90-х годов, в начале 2000-х. То есть до 40 лет человек не писал, и вдруг... Он, может быть, писал,
но просто он не был так настолько знаком с интернетом.
Он так и пишет, представьте, он пишет, вот я написал первое стихотворение, и раз я читаю, я написал первое стихотворение в 40 лет, два я читаю, я очень поздно начал писать. Но, на мой взгляд, потому что слово – это очень близко каждому человеку, и вот было что выразить человеку, и вот этот толчок был дан такие годы, когда человек или в себя замыкался, всякий человек, который думающий, мыслящий, с совестью, да, он хотел как-то себя выразить и выражал так. Но если уже говорить в этом смысле, то великое это дело, что есть возможность человеку выразить себя в ритме, в слове. А иногда получается, что человек начал писать вот так, а потом такой скачок дает. Я видела невероятно сильных поэтов на этом же сайте, которых даже никто не знает.
Ну, это да, это беда, отсутствие передач, посвященных поэзии на радио, на телевидении, отсутствие многотиражных журналов и специализированных журналов, которые доступны многим. Это, вот, конечно, ограничивает возможности, но я надеюсь, что со временем все, вода найдет себе дорогу, она уже нашла через интернет.
Это вот такое, вот, да, я говорю, это вот об узком таком. А если, знаете, есть такой афоризм, все, что не пустое, поэзия, а все, что пустое, не поэзия. То есть в все, что мы в мире видим, и там есть какое-то свечение, смысл, можно сказать, что в этом во всем есть поэзия.
Хорошо, спасибо. Я думаю, что встреча наша в этой студии первый раз происходит, но не последняя. Пригласим вас еще и тоже поговорим о литературе, о поэзии. Тем паче, что я думаю, что все это востребовано, есть отклики слушателей и есть люди, которым это интересно. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения сегодня была поэт Нина Орлова-Марграф. Мы говорили о ее творчестве, звучали стихи в авторском исполнении. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и до новых встреч в эфире.
Спасибо. Храни вас Господь.